Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканал «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях представитель Московского патриархата при Совете Европы и настоятель прихода всех святых в городе Страсбурге, игумен Филипп Рябых. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Благословите наших телезрителей.
Боже, благословение да пребывает со всеми нами.
Отец Филипп, я знаю, что недавно состоялась закладка духовно-просветительского центра в Страсбурге. Расскажите, пожалуйста, об этом. Что это за центр, каковы его задачи и что это было за событие?
Закладка состоялась 30 сентября, и духовно-просветительский центр в Страсбурге состоит из двух частей. Из храма в честь всех святых и дома, в котором будет осуществляться приходская деятельность. Мы очень долго шли к этому событию. Мечта построить храм в Страсбурге зародилась еще в начале 2000-х годов, когда образовалась община всех святых. И тогда шли поиски здания, где бы можно было разместиться общине, но ничего подходящего особенно не было найдено. Затем было найдено помещение, которое мы сняли. Это бывший гараж. В нем и сейчас находится наш приход. Это произошло в 2007 году. Тогда этот гараж был оборудован, в нем установлен иконостас, привезено все необходимое из Москвы. И в том же году, в 2007 году, наш приход посетил святейший патриарх Алексий II, который находился с визитом в Страсбурге в октябре месяце, выступал в парламентской ассамблее Совета Европы и затем совершил молебен в нашем храме. Вот уже 9 лет мы там молимся, уже тоже к этому зданию несколько привыкли и полюбили его, помещение стало намоленным, но уже тесным. Мы не помещаемся в этом храме, и постепенно, с тем, как мы, собственно, организовывали свою жизнь на этом приходе, мы искали все-таки возможность строительства храма. В 2011 году муниципальный совет Страсбурга принял решение о выделении земли. Земля была выделена в очень хорошем районе, в зеленой части, недалеко от Рейна, на стрелке, которая образуется рекой и каналом. Поэтому с двух сторон нас окружает вода и очень красивый вид. Когда святейший патриарх Кирилл на попечительском совете рассматривал этот наш проект и местоположение его, то он очень удивился тому, что вот в городе католическом на Западной Европе власти города нашли возможность выделить такой прекрасный участок земли.
Действительно удивительно.
Вот. И он даже привел это тогда в пример. Я помню, присутствовали средства массовой информации. Он сказал, что вот какой участок выделили. Иногда в Москве, когда выделяются участки по строительству храмов, идут какие-то споры, совершенно ничем, может быть, не обоснованные. Кто-то возражает, а здесь это при том, что Москва преимущественно православный город, столица православного государства, и, в общем-то, возникают такие сложности. Тогда как в городе католическом преимущественно выделяется такая прекрасная земля. Сильно это, в общем, не только было желание властей, но и жители района очень положительно восприняли выделение земли, то, что у них по соседству будет православный храм. Мы встречались с жителями района, так положено по процедуре выделения земли, и вели беседы. Они интересовались очень внешним видом, как будет выглядеть храм. Они интересовались, будет ли колокольный звон. Когда они задали вопрос о колокольном звоне, я немножко так возникло такое напряжение. Думаю, ну сейчас, в общем-то, нам скажут, что вот мы не хотим здесь колокольного звона. Я сказал, да, мы хотели бы, планировали, потому что это неотъемлемая часть православного храма, звонится. На что они мне сказали: ой, это замечательно, очень хорошо, что вот будет колокола русские, мы очень этого хотим. Но вот они беспокоились, будет ли ночью звонить. Я говорю: да нет, конечно же, мы ночью не будем звонить. Наверное, мы только единожды в одну ночь звоним, когда Пасха, но также происходит у католиков, в пасхальную ночь раздается колокольный звон, в рождественскую ночь, поэтому, собственно, в другие ночи мы не собираемся звонить. И как-то это их успокоило, они восприняли позитивно, в том числе и то, что в нашем храме будет колокольный звон. Поэтому как-то шло все это благополучно, но затянулось с оформлением бумаг, разрешением на строительство, все прочие такие трудности. Ну и такая была тоже очень важная, сложная трудность – это финансирование средства, потому что наша община, люди, которые живут там достаточно среднего или малого достатка, сами, конечно, не могли бы это профинансировать, и нужно было, в общем-то, искать благотворителей здесь, в России, кто мог бы пожертвовать. И я, в общем-то, хотел бы тоже вот и сказать о том, что нам очень большую сумму пожертвовал Челябинский металлургический комбинат, благодаря чему мы смогли начать стройку. Ее, в общем-то, серьезно так развернуть. И вот все эти факторы, все вместе, действия властей, благожелательность жителей, тоже труды прихожан, труды благотворителей, сделало возможным закладку. Собственно, мы закладывали уже на цокольных этажах, то есть были построены к 30 сентября цокольные этажи храма и приходского центра, и в апсиду уже первого этажа, то есть там, где будет алтарь, в алтарную часть, владыка Марк закладывал 30 сентября первый камень. Вообще это, в общем, не верилось, что это происходит. Для меня это было такое, как сон, потому что я вспоминаю, как 3 года назад я приехал в Страсбург, увидел этот участок, это бывшие корты, там, в общем-то, были заросшие, поросшие травой участки земли, абсолютно запущенные. И мне не верилось, что как это будет происходить. У меня нету ни строительного образования, ни для меня это первая стройка. И, в общем-то, все это казалось тогда совершенно для меня несбыточным. Вот, когда мы вот несколько дней назад все это осуществляли, то такие очень сильные чувства посетили до всех многих, кто там присутствовал. Потому что всем это казалось неосуществимым. Но особо тут не только наша заслуга, конечно, человеческая. Особенно в такие моменты ощущаешь волю Божию и помощь Божию. Реальную, действенную. Потому что, прежде всего, Господь творит. И Он ищет соработников себе, тех, кто может осуществить Его волю. И вот это... Процесс строительства, он так ощущается, что многие вещи, они устраиваются не тобой, не твоими усилиями, а Богом. И это видно из того, что, вот, например, ты какие-то действия предпринимаешь, что-то устраиваешь, делаешь, вот, хлопочешь, и, безусловно, это нужно трудиться, нужно прилагать свои усилия. Но ты видишь, что вот Господь, например, устраивает, в чем-то это приводит к положительному результату, но что-то устраивается помимо твоих хлопот. Вот вдруг ниоткуда появляются люди или с каким-то предложением хорошим, нужным в тот момент, когда это нужно. И ты понимаешь, что не ты что-то готовил, не ты что-то делал, а Бог это устроил. То есть Он какими-то путями, какими-то обстоятельствами вот привел людей, дал им на сердце, положил это сделать, и они это делают. И вот я как-то тоже, мы неоднократно, я уже здесь, на Союзе, в этой студии, в каких-то комментариях рассказывал о нашей стройке и обращался к телезрителям с просьбой поддержать, помочь нам в этом строительстве. И должен сказать, что тоже очень много людей откликалось. Мы просто видели это по приходящим переводам на наш счет. Это очень... Все, кто оставлял свои имена, кто указывал свои фамилии, мы их всем записывали, они записываются у нас. Мы молимся за тех людей, кто нам присылал пожертвования, большие, небольшие, любые. То есть здесь вот тоже у нас нет никакого разделения, кто много дал, кто мало дал. Потому что все ощущается как общее дело. И, конечно, сейчас для нас вот тоже очень важно продолжение строительства, финансовая поддержка. Потому что, хотя вот я и сказал, что дали какие-то средства, но это только часть, которая, в общем-то, уже очень быстро потребляется на стройку, когда особенно идут бетонные работы, заливаются бетонные конструкции, то финансовое потребление очень большое. И нам требуется, нам постоянно нужна поддержка сейчас. И тоже, в общем-то, кто имеет желание, кто имеет такое доброе намерение, мы только будем рады приветствовать эти пожертвования, то возможность. Всегда на нашем сайте нашего прихода можно найти все необходимые реквизиты для пожертвований. Вот. Ну и вот хотел бы тоже показать, как предполагается вид нашего храма, вот так он будет выглядеть.
То есть он традиционный?
Да, то он есть традиционный, то есть это традиционная шатровая архитектура русская, которая появилась в России примерно в 15-16 веках. И именно в этой архитектуре построен храм Вознесения в Коломенском и собор на Красной площади, Покровский собор или Василия Блаженного. Вот, собственно, мы этот тип архитектуры взяли, который типичен, который представляет нашу русскую традицию. Затем здесь очень много таких закомаров, очень много таких, как языков пламени. То есть это такая особая как раз особенность архитектуры. Вот они видны вот здесь. Как раз они образуют такое кольцо двойное, благодаря чему возникает такой очень красивый, возвышенный вид храма. Он не требует дополнительных украшений, потому что сами архитектурные формы создают эти украшения. Вот. И надо сказать, что строит у нас француз, у нас есть русский архитектор Дмитрий Пшеничников, и есть французский архитектор Николя Берст. Есть инженеры французы, которые трудятся, строители, ведущие работы, это французы. И вот когда они увидели эти формы, этот храм, им очень это понравилось, потому что необычная форма. И для них это вызов еще технический, как осуществить эту стройку, то есть как сделать эти формы. У нас было много совещаний с участием русского архитектора по исполнению. Как именно технологично сделать вот эти формы. Причем эти формы нужно повторить не только внешне, но и внутренне. Они также должны дают внутреннюю поверхность храма, на которую потом наносятся росписи. И она тоже создает неповторимость внутренней поверхности. Поэтому для строителей, для инженеров французских это настоящий вызов. Они, в общем-то, современная архитектура, хотя тоже, в общем-то, изобилуют разными сложными формами порой, но они геометрически достаточно простые. А здесь очень сложная именно геометрия этих форм. И я надеюсь, что, в общем-то, они справятся, потому что вроде бы мы добились, пришли к пониманию того, как шаг за шагом им исполнить эти формы. Поэтому для них это еще тоже будет, в общем-то, несколько обучений такой русской архитектуре.
Отец Филипп, а какие задачи стоят перед духовно-просветительским центром?
Ну, прежде всего, конечно, первая изначальная задача – это дать возможность построить место, где будет совершаться божественная литургия, где будет совершаться православное богослужение. Вот, собственно, таинства церковные – это суть, смысл существования церкви на земле. И для этого, конечно, мы прежде всего строим этот центр. Там в Страсбурге живет очень много наших соотечественников, и русских, украинцев, белорусов, грузины к нам приходят. Это такая очень интернациональная община. Причем как в самом Страсбурге, так по соседству находится немецкий город Кель. Буквально в 10 минутах езды от Страсбурга на другой стороне Рейна. И вот там тоже проживает очень много русскоязычных людей. Как правило, это мигранты из Казахстана, русские немцы. Среди них много православных людей. Поэтому община, потенциал общины очень большой. То есть уже сегодня у нас где-то община охватывает 500-600 человек. Храм наш вмещает максимально 200 человек. Не все вместе они приходят. У всех ритм посещения храма разный. Но, тем не менее, люди регулярно приходят. И, в общем-то, так примерно вот где-то, я оцениваю, где-то 500-600 человек. Где-то порядка вот этой цифры людей, посещающих наш храм регулярно с той или иной частотой. И, конечно же, строительство храма, которое будет вмещать 300 в таком не очень тесном объеме, но около до 500 в более плотном объеме людей, то, конечно, он значительно повысит возможность принимать людей для богослужения. И это не только нужно нашим людям, крещенным, православным, но и для людей, живущих, французов, немцев, которые тоже интересуются православием. У нас есть немного, но есть несколько человек, французов, которые посещают наш приход. И храм, его присутствие, его наличие в Страсбурге, безусловно, будет привлекать людей, интересующихся православием. Они могут поприсутствовать на богослужении. И мы помним тот эффект, то воздействие, которое оказало богослужение Святой Софии на послов князя Владимира, но и на даже ранее, на саму княгиню Ольгу. Сильно богослужение православное, оно имеет миссионерское измерение. И почему? Потому что действительно мы чувствуем реальное присутствие Божие, Божию благодать. Господь откликается на наши молитвы, на нашу веру, на наши усилия, и за богослужением это ощущается. И человек иногда порой еще разумом, сознательно что-то не воспринял, что-то еще не переработал. Но приходя в храм, присутствие на богослужении православном, он уже чувствует, сердцем, чувствует всей своей душой присутствие благодати. И возникает вот сильно привлечение, такой призыв. То есть человек начинает постоянно вот интересоваться, то есть начинается работа уже постепенно, чтобы для себя открыть, понять, что с человеком происходит. Это, конечно, вот это первая вот эта первостепенная задача, ну а затем то, что складывается вокруг богослужения, наша жизнь повседневная и воспитательная для нового поколения. Мы надеемся в нашем приходском доме иметь библиотеку, постараемся ее как-то, чтобы там не только были книги, но и возможность каких-то программ. Сейчас тоже стало много выходить мультимедийных программ православных, которые, в общем-то, нацелены на знакомство с верой, знакомство с жизнью церкви. Поэтому постараемся сделать его таким современным, чтобы человека и молодого этот центр привлекал, и он с интересом проводил бы там время. Это будет воскресная школа, занятия с детьми. Я надеюсь, что это будут конференции, семинары, встречи с людьми как на русском, так и на французском языках, выставки, концерты. То есть у нас будет помещение в этом приходском доме, необходимое для ведения всей этой деятельности. И это нужно как самим нашим прихожанам, так и жителям города.
И католикам в том числе.
Да, то есть мы, конечно, будем открыты вот эти все наши мероприятия, в том числе богослужения. Считаю, что тоже они должны быть открыты для посещения. Мы не говорим об участии и сослужении, и молитвах совместных. Мы таких вещей не практикуем. Но посещение, так же, как вот опять подчеркну, вернусь к тому опыту, когда еще послы-язычники были допущены на литургию и присутствовали на литургии в Святой Софии, потому что византийцы знали, как литургия может влиять на людей. И хотя они не участвовали в таинстве, они не причащались, но они присутствовали в храме и могли наблюдать, что в нем происходит. Поэтому здесь, в общем-то, я считаю, что мы ничуть не отходим от нашего какого-то опыта церковного, позволяя кому-то, людям приходить не православным на богослужение и присутствовать на них, конечно, не подходя к таинствам. Хотя такое бывает. Я хочу сказать, что когда вот мы, например, служим где-то на святынях каких-то, и начинается момент причастия, французы, которые стояли, смотрели, значит, тоже начинают подходить. Но это сразу видно, потому что, во-первых, они не умеют себя так, как правильно вести перед причастием. И сразу таких людей видно, что это не православные люди. Вот, и они пытаются причаститься, но мы тоже всегда так вежливо объясняем, что вот, к сожалению, мы не можем причастить вас. Ну, как-то вроде бы вот на моей практике не было каких-то конфликтов или каких-то недовольств, то есть люди, как правило, с пониманием отходили. Конечно, вот в таком храме, куда могут прийти люди посмотреть, это, может быть, ситуация будет возникать время от времени. Но, тем не менее, конечно, мы будем объяснять и людям говорить, что так нельзя поступать, и что нужно, собственно, придерживаться церковных правил в этом отношении. Вот. Ну и, конечно же, мы готовы, чтобы люди были, но чтобы они уважали в том числе наши порядки, чтобы они уважали благоговение в храме и, собственно, тоже одежду, были подобающим образом одеты. Мы тоже про запас держим в своем храме и платочки, и такие накидные юбки для женщин. Потому что, конечно, человек иногда вот приходит в храм, не подумав, как он одет, к сожалению. Так вот, вроде бы, вот, когда он там идет на какие-то светские мероприятия, в театр или в гости к кому-то, вот человек всегда продумывает свою одежду, причем очень до деталей. Но иногда, вот, когда он идет в храм, он как-то об этом не думает. Хотя сильно тоже, в общем-то, казалось бы, особое, человек идет в особое место с особыми целями, тут тоже надо как-то особенно одеться. Потому что все понимают, что в театр человек не пойдет в спортивном костюме. Он будет одеваться подобающе. Ну а в церковь тем более надо, собственно, выбирать, подбирать правильную одежду. Но постепенно это тоже какие-то вопросы, они как везде есть. И у нас на приходе. Вот. Ну и нужно еще отметить, я как бы сказал бы, еще есть третий аспект в нашем пребывании в Страсбурге. Это с учетом значения города. Как всем хорошо известно, в Страсбурге находятся европейские институты. Совет Европы, парламентская, который стоит, как раз включает в себя парламентскую ассамблею Совета Европы, ПАСЕ, включает также Страсбургский суд по правам человека. И есть еще институт Европейского Союза, Европейский парламент, который раз в месяц проводит свои заседания в Страсбурге. Поэтому Страсбург время от времени наводняется большим количеством различных общественных политических деятелей. Иногда их больше, иногда меньше, но они регулярно приезжают на разные консультации, семинары, встречи. И в Страсбурге действительно пересекаются дороги очень многих политиков и общественных деятелей современной Европы. Поэтому для них, для того, чтобы их познакомить, например, с православной церковью, с ее какими-то позициями, ее традициями, очень нужен такой центр, куда можно их пригласить на какой-то семинар, конференцию, просто на встречу, побеседовать, поговорить, предложить им выступить, рассказать о своих каких-то позициях, послушать нашу позицию. То есть это место, где может происходить встречи с различными активными людьми в общественной политической жизни. И очень важно, что место, куда мы можем пригласить, где есть живая жизнь церковная. То есть не просто какой-то кабинет, не просто какое-то помещение, но там, где совершается молитва, где идет приходская жизнь, где есть кусочек, то есть часть нашей церкви. живой церкви, не просто мы, как такое, вот, я являюсь представителем Русской Церкви при Совете Европы, но это скорее такая дипломатическая должность. И хотя я священник, и я служу, но тем не менее по своим функциям это больше такая, в общем-то, работа общественная, она непосредственно не связана с богослужением. А здесь, ну, в церкви так невозможно. То есть церковь, в церкви фундамент богослужения. Церковь, она прежде всего несет свидетельство духовное. И поэтому все, в том числе наша дипломатическая, общественная работа церковная, если мы ее ведем, она тоже должна быть связана с этим фундаментом. Она не может быть в отрыве от нее, иначе она выхолащивается, что-то извращается, становится неправильным. Угу. Вот, поэтому вот то, что у нас... такое происходит соединение, где будет духовная жизнь и где будет эта вот дипломатическая жизнь, это очень важно. Я считаю, что это очень, очень хорошая, правильная организация нашего присутствия в Страсбурге.
Отец Филипп, вы сказали о позиции Русской Православной Церкви. А что такое позиция Русской Православной Церкви? Как она формируется? Вообще, что это такое?
Ну, вот, действительно, это очень такой важный вопрос, потому что у нас, конечно, есть, прежде всего, органы церковной власти, завещанные нам святыми апостолами, и есть соборы, есть синод, есть святейший патриарх, возглавляющий нашу церковь, есть соответствующие органы, созданные священноначалием, и которые, собственно, ведут вот такую работу, взаимодействие, в том числе с внешним миром. И сам внешний мир нам ставит те или иные вопросы, проблемы, которые, в общем-то, и люди верующие тоже ждут какого-то выражения церковной позиции, что церковь об этом думает. Но, естественно, что об этом всегда подчеркивается во всех решениях наших, как правило, что эти позиции формируются на основе Священного Писания, на основе канонов церковных, на основе святых отцов. То есть мы все-таки руководствуемся при определении церковной позиции прежде всего нашим Священным Писанием и преданием церкви. И также составляются наши документы основные. Ну, вот самый, наверное, полноценный большой документ, который существует в современной русской церкви, это основа социальной концепции Русской Православной Церкви, принятая в 2000 году юбилейном. Там, как мы известно, присутствует ряд ответов на такие злободневные вопросы. В том числе, которые ставятся, например, развитием каких-то научных технологий. То, что раньше было невозможно, что не знали отцы там, 200-300 лет назад, стало возможным сегодня. И возникает вопрос, а может ли церковный человек, например, прибегать к таким технологиям? Вообще не является ли это грехом, не является это действием против Бога? Не искажает ли это человеческую природу? Не зайдем ли мы в какой-то тупик, да, какие-то проблемы серьезные, пользуясь этими технологиями? И церковь, конечно же, она не претендует на научный авторитет, тем не менее, имея знание богооткровенное о человеке, о мире, о Боге, руководствуясь этим, определяет, вот, насколько это противоречит Божьему закону или нет. Потому что мы все прекрасно понимаем, принцип очень простой. Мы действуем по воле Божьей, стараемся ее воплотить по закону Божьему, значит, Господь нам будет помогать, Он будет с нами. А значит, мы будем иметь жизнь. А если мы будем действовать против Бога, мы становимся на другую сторону. И, соответственно, нас ждет только одно – смерть. То есть здесь вот выбор такой происходит, он очень простой. Но надо сориентироваться, потому что лукавый тоже очень много создает обманов, лжи. И очень, я приведу просто простой пример, который вытекает из нашей, из любой, наверное, приходской практики, в том числе из нашей, когда люди приходят и хотят повенчаться, и, собственно, у них есть много каких-то таких вещей, там, или это второй, или третий брак, или люди даже не разведены своими предыдущими супругами. И они не зарегистрированы в государственном браке. То есть просто вот люди пришли и хотят повенчаться. Ты их не знаешь, они не не ходят в храм. И их аргумент такой. Мне всегда было интересно, а почему, вот как люди это аргументируют, да, объясняют. Объяснять это очень просто. Мы же любим друг друга. А Бог есть любовь. Значит, Бог не против любви. Да? Вот поэтому мы пришли за благословением в церковь. И ты понимаешь, что они говорят правильно, да, то есть действительно, вот их слова, они не противоречат тому, чему учит церковь. Но это некая такая вот ложь, да, ложь, которая, она по виду правда, но то, как человек живет, и то, что он приходит именно в церковь искать благословение, может быть, оправдание даже своего, например, состояния, своего статуса, своего положения, не задумываясь о том, а что такое венчание, а что Бог требует от супругов, а что есть любовь настоящая, то есть в чем она проявляется, что это ответственность, что это ответственность друг за друга, что это верность друг другу, что ты не можешь прийти к одной любви, обманув другую любовь, ты не можешь поступить безответственно к своему предыдущему супругу, да, если вы там разошлись даже, все равно эти отношения нужно урегулировать. И вот эти моменты, они как бы так ускользают от человека, и даже иногда в глазах таких людей церковь своими, в общем-то, как на их взгляд, строгостями оказывается как-то даже противницей любви. То есть вот мы в глазах таких людей оказываемся какими-то, значит, строгими такими отсталыми людьми, которые против любви, свободной, настоящей любви. А вот они действительно вот нашли эту любовь и ей следуют. Хотя действительно, а здесь возникает вопрос, а что есть настоящая любовь? Да? То есть отличает ли человек влюбленность, страстность от настоящей любви? То, что действительно ли он готов к жертвенности? Настоящей любви без жертвенности не бывает. То же самое, например, с новыми технологиями, касающимися рождения детей. Есть сейчас очень много появляется новых технологий, например, суррогатное материнство, когда люди не могут иметь ребенка. Да? Но вот медицина, техника, что называется, дошла до того, что, например, могут взять половые клетки супруга и супруги, их искусственно оплодотворить, соединить и подсадить другой совершенно женщине, да? То есть третьему лицу. И вроде бы действительно эта женщина вынашивает им ребенка, они его получают, и это их ребенок, это их чадо, и люди, вот особенно которые не имеют детей, бесплодны, не могут вот зачать ребенка, для них это трагедия, действительно, это же очень многие люди с этим сталкиваются, с трагичностью положения. И вот что действительно же, ведь хорошо иметь ребенка, хорошо зачать ребенка. Мы же вот говорим, что аборт, убийство ребенка – это плохо, это сильно преступление. А тут вроде бы же ведь рождение ребенка. Что может быть лучше? Церковь должна же такое благословлять, должна такое поддерживать. Но церковь не поддерживает суррогатное материнство, даже если оно несет рождение ребенка, потому что нарушается целостность семьи, потому что та женщина, которая вынашивает ребенка, она уподобляется инкубатору. Она становится просто, ну, как некой капсулой, да, то есть, которые прибегают к услугам, которые, чтобы она выносила ребенка. Более того, что в большинстве случаев иногда женщины на это соглашаются просто по бедности, потому что они видят такой способ заработать деньги. Ну, что действительно сложного? Вот я могу выносить ребенка чего-то чужого, да, то есть я помогу таким образом людям, ну, и денег заработаю. То есть такая женщина, она тоже так может рассуждать. Но мало кто из женщин, когда особенно первый раз они решаются на это, знает о том, что вот Бог в нашу природу заложил очень сильные чувства, сильные чувства материнства. И когда это, собственно, научно доказано, это эксперименты, которые проходят, что женщина, забеременев, у нее появляется материнское чувство. Да, не во всех случаях, но на 80-90% это так. И женщина, родив ребенка, она чувствует, она его воспринимает своим ребенком. Вот почему даже, причем это не только какие-то слова церкви, это вот на этом основаны, например, законы Великобритании. В Великобритании разрешено суррогатное материнство, Но женщина, родившая ребенка, имеет право его оставить себе. Потому что настолько сильны материнские чувства, что это настоящая трагедия. И если женщина после родов хочет оставить этого ребенка себе, она может это сделать по закону Великобритании. Кстати, к сожалению, что в нашем случае это не действует. В России несколько лет назад был принят закон о суррогатном материнстве, причем в худшей его форме. В коммерческой форме, то есть разрешено коммерческое суррогатное материнство. И женщина подписывает перед этой процедурой всей, она подписывает бумаги, что она обязательно отдаст своего ребенка этим вот родителям. Она это делает, безусловно, ей кажется, это все легко, понятно, но вот эти пробудившиеся чувства, они наносят очень серьезную рану этой женщине. И здесь вопрос вот в гуманности нашего общества. А насколько мы вот готовы наносить такую травму женщине? Мы это поощряем, мы это поддерживаем. То есть как вот мы думаем о том, об этих родителях, они будут счастливы, у них будет ребенок. А что с этой женщиной будет происходить? Какова ее душа? В чем она будет находиться? То есть насколько... Я могу предположить, что есть, скорее всего, какие-то женщины, которые, наверное, с совестью своей смирились, они спокойно это делают, но это малый процент. Вот, например, в Страсбургском суде пришло такое дело, пришло с Украины, о том, что женщина как раз такая вот суррогатная мать, она родила ребенка, и она оставила у себя. Но по законам Украины она должна была отдать этого ребенка. И она не смогла в суде добиться своей правды, добиться разрешения оставить ребенка. Она просто с ним скрылась. Она просто ушла на нелегальное положение, чтобы ее не могли найти власти, потому что перед законом она должна была отдать ребенка. Она не могла отдать, потому что она считала его своим ребенком. Вот. И вот эти вещи, они... Мы не хотим это замечать, потому что я даже понимаю, почему. Потому что сегодня суррогатное материнство могут позволить очень богатые люди. Оплата всех расходов. Простая семейная пара, она не может себе этого позволить. Но богатые могут позволить. И поэтому то, что хочется богатым, то, что они могут заплатить, они и за рекламу заплатят, и за пропаганду этого заплатят, и на телевидении появится ряд хороших передач, которые объясняют, как хорошо всем, как хорошо родителям, как хорошо суррогатной матери. Вот. И у всех создастся впечатление, что все нормально, все в порядке. И вот это вот, вот поэтому церкви приходится, собственно, вести свою работу, свой голос обращать вот в такой обстановке, не просто где очень четко черное и белое, да, и ты говоришь, то есть в таких обстоятельствах достаточно, наверное, даже легче свидетельствовать. Но когда к правде примешана ложь, когда люди лукавы пытаются представить все дело именно с точки зрения любви, с точки зрения жизни. Вот, то есть, и вот дойти до сути, показать, а где неправда, причем показать спокойно, с любовью, то есть не без агрессии кому-либо, без вот действительно, это очень сложно. Это действительно очень большая задача, которая требуется вот такая помощь Божия, потому что не всегда это удается и легко это сделать. Вот, это делается как на обычном человеческом уровне, так и на уровне вот этих международных организаций. Потому что одной рукой вроде бы поддерживают жизнь, то есть ее такой вот ложь, что мы поддерживаем жизнь, мы поддерживаем и за жизнь, вот за рождение детей. С другой стороны, разрешаются аборты, с другой стороны, разрешается эвтаназия. Вот, причем уже эвтаназия даже детей. Вот в Бельгии был принят закон недавно о том, что разрешается проводить эвтаназию без ограничения возраста. Если раньше это было только разрешено для совершеннолетних, то теперь для детей. Если ребенок, например, болен неизлечимой болезнью, тяжелый, трудный, то он и его опекуны или родители могут принять решение о его уходе из жизни. Вот, то есть это вообще то, что сейчас происходит, это вот, вот в этом тоже есть ложь. Да?
Как-то дико звучит, на самом деле.
Это дико звучит. А более того, что сейчас, пока это оправдывается, аргументы звучали вот в отношении тяжелых болезней, А все больше это распространяется все шире и шире. И люди, защищающие сегодня эвтаназию, они переходят к другому этапу. Они не просто защищают возможность для людей, там, измученных этой болезнью, уйти из жизни. Угу. Они сейчас все больше защищают право на смерть. Вот во всех кодексах международных записано право на жизнь. То есть это одно из фундаментальных прав. И общество, в которое признаются эти права, права человека, оно обязуется всеми средствами, всеми возможностями защищать человеческую жизнь. От рождения до смерти, естественной смерти человека. И, собственно, так наши общества были построены. Даже медицина, собственно, ориентирована на то, пока еще до сих пор ориентирована на то, чтобы всяческими способами защитить человеческую жизнь, спасти ее в любых обстоятельствах. Но сейчас происходит некий сдвиг, который направляется в то, чтобы вот в каких-то случаях можно использовать право на смерть. Право на смерть, если человек болен неизлечимой болезнью, он не хочет дальше жить, он не хочет дальше мучиться, он имеет право на смерть. И вот все чаще произносится это слово «право на смерть». Это ужасно. То есть это представить себе вот эти вот последствия, к чему. Причем, знаете, вот когда ведутся дискуссии, вы не увидите в этих дискуссиях ну, какой-то агрессии, злобы. То есть люди, которые защищают все эти вещи, они очень, они наоборот это аргументируют с точки зрения гуманизма, высшей любви к человеку.
Ведь гуманизм – это если человек в центре стоит, это же как бы смещение такое.
Конечно, то есть, ну, мы можем тоже сказать, что в центре Божьей любви стоит человек. Господь любит, как знаменитые слова Евангелия, что Бог настолько возлюбил человека, что отдал своего Сына Единородного, чтобы спасти человека. Да? То есть Господь любит свое творение, да? Бог любит человека, поэтому, собственно, Он и сам свою жизнь на кресте отдал. Вот, то есть в самом гуманизме любви к человеку нету, это нету против христианства чего-то. Но вопрос, как эта любовь строится, да, то есть есть ли в ней, присутствует ли Бог, присутствует ли божественное измерение, или же это чисто действительно гуманизм такой светский, который только видит человека и все. Но мы даже видим, что вот этот кризис, что гуманизм светский, не религиозный, не христианский, какой он сейчас происходит, происходит эволюция. Во имя гуманизма, во имя любви к человеку, сегодня проповедуется эвтаназия. Потому что объясняется так, ну человек же мучается. Да? Ну смотрите, ну как мы можем смотреть вот на эти мучения человека? Ему нужно дать уйти. Ему надо спокойно дать умереть. И сейчас вот даже во Франции был один такой... Во Франции запрещена эвтаназия. И один врач, это был громкий очень процесс сейчас во Франции, может быть, он показательный был, опять же, расшатывают общественное сознание. Ведь же вы сразу не можете объявить всему обществу, что вот сегодня мы поддерживали жизнь, а сегодня мы внедряем право на смерть. То есть люди не поймут этого. Да? То есть нужно провести человека через какую-то обработку постепенную, чтобы человек смог принять это. Так вот сейчас во Франции прошел такой судебный процесс, где один врач в одной больнице, его, в общем-то, поймали на том, что он давал препараты смертельные для своих пациентов по их просьбе. Где-то, кажется, 12 человек ушло так из жизни, он давал эти препараты. И вот это раскрыли все, его привлекли к ответственности, ему инкриминировали эти преступления. Но дело в том, что он, вот, выступая, его там поддерживали все, такая поддержка ему была оказана. Вот он выступал на суде в свою защиту с точки зрения гуманизма. Он говорил, что я не мог смотреть, как эти люди мучаются. Они хотели уйти из жизни. Я поступил во благо им. То есть я руководствовался не злобой к людям, а их благом, потому что они хотели этой смерти.
Так страдание может быть благом же?
Да, но вот здесь вот появляется другой подход того, что вот гуманизм в том, чтобы человек не мучился. То есть зачем? Ты знаешь, что он никогда не вылечится, что он никогда, у него не уйдут эти страдания, он будет в этом страдать. Зачем? И вот это к вопросу о светском гуманизме. Да? То есть если у человека есть Бог, если он верит, то для человека действительно приобретает смысл страдания. Если он страдает в своей болезни, и мы знаем, что у нас вот много есть блаженных, да, которые вот та же Матрона блаженная, какие-то другие наши святые подвижницы, которые там всю жизнь, полжизни провели на постели или всю жизнь на постели, молились, и к ним тысячи людей приходили. И они, будучи инвалидами, они помогали многим людям найти духовный путь. Угу. То есть вот это, да, вот пример того. Но это есть тогда, когда есть Бог. Когда человек верит в Бога. А представьте себе, вот в обществе, где люди не верят в Бога, вот эти пациенты. Я могу представить, что действительно для человека, у которого нет веры в Бога, он не понимает, зачем эти страдания нужны. Он живет и сидит, он, а зачем, как длится моя жизнь, да? Угу. То есть она проходит, а что дальше? Мне это не хочется, не нужно. И я могу представить, что эти люди искренне, может быть, хотят уйти из жизни. Угу. Ну и здесь вот уже когда это дошло до этого желания, мы не можем открутить назад, да? То есть, потому что мы понимаем, что у этого человека нет веры. И ты с ним, ты можешь с ним поговорить, ты можешь с ним говорить, но его сначала к вере надо привести, да, а потом уже с ним говорить о страдании. И вот этот вот клубок, он настолько сейчас вот запутывается, и вот эти люди, которые пропагандируют эвтаназию, они выглядят защитниками гуманизма, любви к человеку, то есть они действуют во благо человека. И, к сожалению, это все больше, вот в Бельгии сейчас это распространилось на детей. И более того, сейчас это все более распространяется не только на тяжелые болезни, но и просто на людей, уставших от жизни. А таковых, вы знаете, немало появляется в Европе. Вот есть такая статистика о том, что очень много людей сегодня сидит на антидепрессантах. Люди впадают в уныние, в депрессии. Вроде бы казалось, в Европе люди живут лучше всех. Ну как мы так считаем, да? Они более благополучны. И вот оказывается, что они, живя в этом благополучии, они сталкиваются с депрессией. Опять же, потому что общество отказалось от Бога. И общество не дает пищу для души. Оно дает для всего, для тела, да, для какой-то там эмоциональной сферы, развлечься, что-то увидеть там. Но общество не дает человеку духовной пищи. И в результате человек, даже если он хорошо живет, он сталкивается с депрессией, он сталкивается с унынием. Он погружается в это, он принимает антидепрессанты, он сидит на них, он не знает, как выбраться, как вообще свою жизнь построить так, чтобы вот найти в ней смысл. Поэтому в этом обществе, в таком обществе, естественно, возникает и эвтаназия. Люди говорят, они сильно говорят, я хочу, это мое право, это моя свобода, я хочу уйти из жизни. Но, как мы помним, это закат Римской империи был. То же самое, многие люди, патриции, там, пресыщенные жизнью, уходили самоубийством. Через самоубийство это было очень распространено среди римских граждан. Пускали себе кровь в бассейне и все. Потому что человек не видел дальше смысла существования своего. Вот сейчас в Европе вот мы где-то на этом вот грани стоим, где-то вот там. И поэтому здесь, понимаете, вроде ты, когда ты пытаешься бороться с эвтаназией или с абортом, а люди не понимают, а зачем вы с этим боретесь, нам этого хочется. И поэтому здесь нужно отворачивать назад. Здесь сначала человека надо приводить к вере, к ему возвращать смысл жизни. И вот когда мы возвращаем смысл жизни, тогда человек борется за жизнь. И поэтому наше присутствие там, в Европе, очень важно, потому что многие люди, понимаете, им не дают этого смысла, а многие ищут. То есть очень много хороших людей, которые этим недовольны, они это не принимают. И Европа не вся антихристианская. То есть мы привыкли по СМИ это видеть, но, может быть, в этом и есть воля Божия, чтобы мы там были. Потому что есть люди, вот, которым на официальном уровне отказываются от христианства, идет вот все это, вот эта вся пропаганда всего извращенного в жизни. И человеку нужен свет какой-то. И очень многим людям это нужно. Они также не могут прорваться сквозь пелену какой-то масс-медиа в отношении России, русской церкви, потому что тоже много неправды, лжи, создаются неправильные образы. И человек, простой человек, я говорю, о том, кто не ездит, кто там не думает особо, он живет этими ложными стереотипами. И когда наша община, когда мы находимся в центре его жизни, этого человека, он может, что называется, предъявить. Да, не просто там вот включи телевизор, канал какой-то там французский, немецкий, и посмотри новости из России, А ты можешь просто выключить эту кнопку и пойти в реальную жизнь, вот на наш приход, наш храм, и ты посмотреть, как мы живем. Да? То есть, конечно, мы не идеальны, мы грешники тоже, но мы не идеальные люди, мы не ангелы с крылышками абсолютно. Это, так оно и есть. У нас много тоже трудностей и в общении все. То есть человек, он, его как перерождение очень сложное для всех. Но то, что есть в русской церкви, и то, что, как говорил когда-то митрополит Вениамин Фетченков, за православие помилует меня Господь, то есть действительно то, что вот хранение истины, то, что мы все-таки, может быть, что-то не исполняем, что-то не делаем, но мы не отрекаемся от нормы, мы не отрекаемся от той проповеди, которую нам апостолы несли. То есть мы говорим, да, вот надо так жить, но у меня не получается, я грешен. Но я считаю, что вот так надо жить. Это правильная жизнь, да. Я стремлюсь к ней. Вот это вот силам иногда вот люди путают. Ну вот вы же проповедуете то-то, то-то, вы сами так не живете. Да, мы порой так не живем. Сильно грешим, мы каемся в этом. И признаем, что мы так не живем, как мы сами проповедуем. Но что очень важно, и что, может быть, это вот последняя ниточка, которая, ради которой нас Господь не отвергает, что мы все-таки говорим, белое — это белое, а черное — это черное. И мы не собираемся признавать, что брак между мужчиной и мужчиной — это брак. Мы не собираемся говорить о том, что ребенка получить там какими-то искусственными способами — это нормально. То есть это... То есть вот эти вещи, когда мы их называем правильно, угу. это уже, по крайней мере, дает нам надежду, что Господь нас не оставит. Что даже если мы сами в чем-то запутались, сами что-то не так делаем, что Господь нас исправит. Он нам даст разум оценить и понять, что в нашей жизни не так. Вот. И вот мне кажется, что главная, наверное, наша миссия там, что, по крайней мере, то, что хранит наша церковь, Христову истину, не только духовную, но и личную, общественную, то, что касается человека, человеческих отношений, вот то, что будет это место, где она будет оглашаться, где она будет присутствовать, мы надеемся, мы просим помощи Божией, чтобы так оно и было, чтобы Господь там нам тоже не дал смолодушничать, не дал в этом окружении как-то идти на какие-то компромиссы, на какие-то там такие сделки с совестью, чтобы сильно вот хватало сил, хватало смелости, мужества стоять в православии, в этом вот окружении, да, и давать тем людям, которые хотят его тоже для себя открыть, эту Христову истину, чтобы они могли это действительно ее увидеть. Там.
Спасибо вам большое, отец Филипп. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Спасибо. Божие благословение да пребывает со всеми нами. Аминь.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был представитель Московского патриархата в Совете Европы и настоятель прихода всех святых в городе Страсбурге, игумен Филипп Рябых. Всего вам доброго и до новых встреч.